Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Наталья Пронина. И сегодня в этой студии у нас в гостях Стефан Чаповский. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, наши радиослушатели.
В этой студии бывали актеры, врачи, люди самых разных профессий. Своим опытом и своей жизнью они старались ободрять тех, кто нас смотрит и слушает. И так получилось, так сложилось, Стефан, что та аудитория, которая сегодня придет и уже, наверное, пришла, это люди, которые очень ждут рассказы о твоей жизни. Потому что им это крайне необходимо для того, чтобы в самые сложные минуты обретать какую-то опору. Поэтому я рада, что могу...
Сделаю все, что от меня зависит, чтобы поделиться частью истории, кого-то, может быть, замотивировать. Это самое главное, как я думаю. Поэтому давайте приступать.
Сколько раз бывало такое, что ты сидишь в депрессии, у тебя уныние, что-то не складывается на работе, в личной жизни, и вдруг ты видишь фильм или передачу, или слышишь радио, какие-то слова, которые вдруг меняют всю твою жизнь? Что происходило в твоей жизни в самом начале, то, что меняло твой подход ко всему?
Ну, интересный вопрос. Сначала я при словах «ты сидишь в депрессии» подумал, что этого не бывает.
Нет, это я говорю о ком-то.
Да, я понимаю. Ну, нет, на самом деле я тоже не сразу попал на этот путь. И были и такие моменты, когда ты действительно не знал, что делать, как решать какую-то ситуацию, чем лечить свою душу, да, после каких-то там депрессий и так далее. Все это, конечно, было, как у каждого человека, прошедшего через там подростковый возраст, да, сомнения, там, одолевающие каждого. Ну, начнем с того, что я родился в Советском Союзе, когда кинематограф, собственно говоря, тоже был немножко иным, то есть мы не все могли видеть из того, что доступно сейчас. И я, да, действительно мотивировался фильмами, нашими фильмами и фильмами союзных республик, таких как фильмы про индейцев. Это, я думаю, ни одного подростка моего возраста не обошло, то есть там Гойко Митич, там, все вот эти вот персонажи. Ну, наверное, даже стоит начать еще раньше, что сначала появились книги. Книги, то есть они давали, я считаю, на самом деле, наибольшую пищу воображению. То есть, когда ты представлял какой-то мир, потом ты гораздо позже мог его увидеть кино, как, например, там история с «Властелином колец», которую я прочитал лет за 20 до выхода там этого великого фильма. Да, то есть, всегда изначально идет твоя фантазия, а потом уже все остальное. И так вышло, что ну, я рос мальчиком с богатым воображением, может быть, благодаря наследственности. У меня и мама, и мой дядя, все были люди искусства, оканчивали театральное училище. Кто-то потом дальше карьеру на этом поприще строил, кто-то нет. Но так или иначе, да, семья была интеллигентная. То есть, я очень много читал и продолжаю читать по сей день. И это были разные жанры. Но вот если так уже подойти к вопросу, да, были моменты, когда что-то происходило в реальности, от чего хотелось. Первый порыв – это, как у многих, наверное, это сбежать в некий мир.
Или спрятать голову.
Спрятаться, да. Но позже, когда в моей жизни появился спорт, причем не просто спорт, а я занимался много чем с 8 лет, и плавание, и легкая атлетика, и стрельба из винтовки. И вот когда в мою жизнь пришли единоборства и занятия с отягощениями, с гантелями, как бы это ни называлось, бодибилдинг, сейчас называется фитнес. Вот, пожалуй, на тот момент и произошло то самое становление характера, личности. А тем более я рос без отца, то есть надо понимать, что при всех плюсах воспитания мамой наступает момент в жизни мальчика, когда ему нужно несколько, в хорошем смысле, жесткости в характере и во всем. И вот у меня все это бралось как раз-таки из персонажей на экране. И, собственно говоря...
Не с улицы.
Не с улицы, да. На экране. И как раз, я считаю, до сих пор мне повезло. И повезло всему моему поколению. Ребят поздних 70-х, кто родился. Это появление видеосалонов. в нашей стране.
Кто-то с тобой поспорит сейчас.
Кто-то поспорит. Безусловно, если бы их не было, все равно было бы чем мотивироваться, и были там массу примеров. Я смотрел в детстве и Куросаву «Семь самураев», и, опять же, как я уже говорил, и того же Гуйко Митича, но все-таки должен признать, именно голливудская продукция того времени, 80-х, она прошла проверку временем, как сейчас и в наше время это доказывает, что те культовые франшизы, которые появились тогда, они на плаву и сейчас, это легенды, это фильмы в жанре боевика, фантастики, фильмы Джеймса Кэмерона.
Мне сразу захотелось кассету воткнуть. Кассетный магнитофон.
Да, 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 да. Это действительно сейчас 80-е возвращаются постоянно. То есть бывает, вот читаешь: о, мода на 80-е. Потом немножко. Я просто эту тему изучаю в силу работы над проектом своим. Из всех декад 20 века 80-е самые интересные, постоянно возвращается на них мода по спирали. И именно тогда, на мой взгляд, были созданы такие шедевры, как ставшие уже нарицательными именами, как «Рэмбо», как «Терминатор», «Чужие» и так далее.
Поднимаю руку, чтобы тебя перебить. Да-да-да. Извини, пожалуйста, не буду это делать в дальнейшем. Ничего. Но я должна по наших подписчиков, которые только что подключились, поставить в известность. Дорогие друзья, в эфире «Короткое свидание». Программа, которая мотивирует. И сегодня у нас в гостях спортсмен, актер, продюсер, режиссер, сценарист, общественный деятель. Ты даже сел по-другому.
Приосанился.
Муж и отец Стефан Чайковский. И сегодня мы поговорим, постараемся по всем этим пунктам пройтись. Надеюсь, все будет хорошо. Мы успеем.
Конечно. Постараемся.
Кто-то говорит, что 50 минут – это так много, а я знаю, что это совершенно очень маленький промежуток времени. Но мы успеем, мы уложимся. И даже посмотрим одну замечательную вещь.
Прекрасно.
Начнем? Стефан – спортсмен. Итак, я поняла, единоборство.
Да.
Бодибилдинг, но поподробней.
Значит, опять же, вот как я уже сказал, возвращаясь немножко к предыдущему вопросу, изначально идет мотивация кем-то или чем-то, потом идет либо мотивация остается мотивацией, как, в принципе, тоже у многих, либо это идет дальнейшая цепочка событий. Мне это нравится, я хочу так же. Не всегда. То есть, бывает, мне это нравится, я хочу смотреть об этом или читать. Либо, я считаю, это правильный момент, ты хочешь быть таким, как твой, допустим. Ну, пусть немножко это как бы звучит, конечно, спорно. Мы помним все про «не створи себе кумира», но это надо не всегда рассматривать именно вот в лоб, что называется. Потому что есть масса примеров, когда великие люди замотивировались кем-то. Тот же Шварценеггер и наш атлет известный. Власть, то есть мотивация, которая привела к тому, что человек стал к чему-то стремиться и очень высоко забрался, в общем-то, в какой-то карьере, в своих каких-то деяниях там, и так далее. Вот, поэтому действительно период появления вот этих вот самых фильмов, которые наибольшее на меня оказали влияние в видеосалонах, все-таки первым был как раз-таки Брюс Ли и, соответственно, все его фильмы.
Красивый который, Брюс Ли.
Да, который тоже легенда, в общем-то, бесспорно. Да. Вот, поэтому начал я все-таки с единоборств. Как раз тогда у нас начали открываться. Это, чтобы вы понимали, это 90-е годы, начало, 91-е.
Подпольно начали открываться.
Полуподпольно сначала. То есть, даже 89-й, 90-й. Вот все было так вот, на грани. То есть, вроде как бы вчера еще что-то под запретом, а сегодня вроде как и не под запретом, но слишком еще неуместно, может быть. Никто ничего не понимал. То есть, была смена эпох без малого. То есть, Советский Союз уже куда-то явно уходил. То есть, никто ничего не понимал. Но, тем не менее, вот этот глоток этого западной продукции, он, конечно, колоссальное явление оказал на
всех нас.
Миллионы наших сограждан. Да, и...
Могу ли я тебе задать вопрос? Скажи, пожалуйста, 90-е. Мама. Отца нет. Без отцовщины, да?
Да-да-да.
Единоборство, полуподвальное помещение. Как тебе удалось избежать, во-первых, преступности? Потому что тогда все до такой степени было закручено, что выносило всех мальчишек практически на одну стезю. Ну и как ты избежал этого?
Я думаю, все-таки благодаря воспитанию, поскольку... Ну, вот это и плюс, и минус, как я говорил изначально, воспитание мамой и бабушкой, и плюс интеллигентная семья. То есть я, в принципе, когда периодически попадал в компании, где что-то такое крутилось, а, ну, чтобы вы понимали, я провел юность свою в Ростовской области, то есть такой очень такой специфический район. В городе Шахта я жил, который сейчас почему-то входит в топ-3, по-моему, самых опасных городов России. Я об этом прочел с удивлением.
В новостях?
Да, в интернете там об этом пишут. И для меня это, конечно, не то чтобы совсем странно, да, но просто для меня это было нормальной средой обитания. Если ты хотел ходить на дискотеки, да, и не получать там синяков, то и должен был либо заниматься борьбой, либо боксом, либо единоборствами. То есть у нас город в этом плане спортивный, но действительно 90-е по нему прошлись в свое время. И просто я, когда начал немножко взрослеть, период вот, подростковые годы, 12, 13, 14, я уже тогда понимал, что я здесь белая ворона. То есть я не вписываюсь в местный менталитет. Мне неинтересно накачать мышцы, научиться там бить вертушку, там, как Ван Дамм. Все это, весь этот потенциал тратить на какие-то местные между собойчки, разборки какие-то там.
А как же алкоголь, наркотики, сигареты?
Ну, тут я не,
не попробовал.
Я расскажу. Я думаю, меня, может быть, не все поймут.
А смысл какой? Рассказывай, чтобы все понимали?
Я всегда рассказываю, как и есть, даже если там, может быть, на меня бросят какую-то тень. Но в данном случае, ну, это действительно так. Я ни разу не курил, ни разу. Алкоголь я пробовал, и до того момента, наверное, ну, как и каждый подросток, это нечто такое сакральное в определенном возрасте, что тебя, может быть, делает более взрослым, снимает какие-то комплексы перед там, теми же там, дискотеками, там, девочками и так далее. То есть, но примерно в 12 лет я стал заниматься тхэквондо. Это был первый момент самооценка, когда подросла.
Сам пришел?
Да, ну изначально нет. Изначально даже как было, к нам пришел в школу молодой парень, насколько я помню. По-моему, он даже еще до армейского возраста был, потому что потом он ушел в армию. Он набирал на ушу. И как раз вот когда появились фильмы с Брюсом Ли, то есть ушу, кунг-фу, это было очень круто, экзотично. Если карате уже более-менее существовало, там, то вот это было вообще-то диковинка. Поэтому первый год я все-таки занимался ушу, то есть, и мне это нравилось, там было очень много из того, что мы видели в фильмах про ниндзя, там всякие стойки, приемы там.
Только не летали.
Не летали. Практически, вот за малым только что не летали. Вот, но еще через год, как я уже упомянул, этот человек ушел в армию, и у меня возник некий вакуум, то есть я понял, что в этом виде спорта у меня действительно получается. В отличие от той же легкой атлетики. То есть, все равно твоя генетика к чему-то да располагает. У меня хорошо получалось в плавании, в стрельбе из винтовки. И я понял, что единоборство мое, поскольку я был довольно легкий, подвижный, хорошая растяжка, именно генетически хорошая. То есть, мне на шпагат стоило сесть за месяц, ушел месяц. И потом, да, мы узнали, что есть секция тхэквондо. Мы туда пошли, оказалось все действительно серьезно. То есть, на тот момент это была версия, отличающаяся от той, которая есть сейчас, когда нельзя бить в голову, все в шлемах. У нас ничего не было, ни шлемов, ни перчаток. Мы бились действительно жестко, но не сразу. То есть, мы была старшая группа, где были спарринги, была группа молодежная, где мы только месяц, наверное, учили стойку, там, откуда выбиваются удары, там, растяжка и так далее. Вот, и вот это, пожалуй, был прекрасный период. Это были с 90 по 92 год. Я прозанимался плотно тхэквондо. До сих пор рад, что я перед бодибилдингом начал все-таки заниматься единоборствами, поскольку это более функциональный навык, который делает тебя бойцом в первую очередь. Когда ты не просто там атлет, но не умеешь ничего с этими мышцами сделать, просто бутафория такая, да, как я это называю. А когда ты можешь применить что-то, защитив себя, свою женщину, там, семью там, и так далее. И вот как раз так совпало, примерно в один период, что я учился, по-моему, в третьем классе, если не ошибаюсь, или в пятом, и уже я тхэквондо занимался. Я посмотрел фильм «Рэмбо 2». И вот тут я просто, что называется, прозрел. То есть, чтобы вы понимали, я был худощавый, тощий, как бы, да, я научился там, махать ногами, там, растяжкой и так далее. Но это период, когда ты формируешься, ты пытаешься произвести впечатление на друзей. А друзья все, так получилось, были выше меня. Какие-то девочки
выше тебя?
Да, так, а я был меньше метра 75. Метр 70 где-то.
А сейчас?
Метр 82. А друзья были, как назло, все выше. Все три друга моих близких, они все были выше, как раз под 1,80 м. А я отставал. И, ну, я это пытался компенсировать какими-то действительно своими растяжками. И у меня хорошо получалось. То есть, в какой-то момент я стал по правую руку от тренера моего по тэквондо. То есть, он меня выделил среди остальных. Вот это теперь мой старший ученик. Там был парень вообще 18-летний. И я тоже удостоился этого места. То есть, для меня это было очень классно. Но на тот период я понимал, что мне не хватает просто некой атлетичности. И вот примерно так все совпало, что тогда в моей жизни случился вечер, когда я пошел в видеосалон и увидел фильм «Рэмбо 2». Вот сначала вторую часть. И вот я считаю без преувеличения, что этот момент, ну, пожалуй, на всю мою жизнь полностью дальнейшего оказал влияние. Вот дальше идет история про
бодибилдинг. Именно так мы познакомились, потому что меня попросили прийти поснимать мероприятие. Кстати, ты не в курсе? Они до сих пор, эти фотографии у меня лежат.
С мероприятием?
Да. Может быть, пригодятся как-нибудь?
Ну, все
вдруг,
может быть.
Вдруг будешь снимать кино?
Все, все может быть.
Или в архиве.
Не всякое бывает. Ну да, с тех пор мы много чего провели. 14 чемпионатов.
И тогда я была чрезвычайно удивлена, я сейчас говорю, как обыватель. Меня пригласили на мероприятие, которое называлось очень странно. Для меня звучало странно. Натуральный бодибилдинг.
Да.
Неужели это возможно? Нет, это неправда. Такого не может быть, потому что все мои знакомые, все, кто занимался бодибилдингом...
Не бывает, да, натурального?
Они говорили, ну, натурального не бывает. Нам обязательно что-то должно быть. И тогда я провела некоторое время, несколько часов на этой площадке и смотрела на людей. Да, они отличались от тех спортсменов, которых я видела на экранах, на страницах журнала. Расскажи об этом, потому что это очень интересно. К сожалению, мы не можем сейчас это показать, потому что или показывать, или рассказывать.
Да.
Лучше рассказывать. Расскажи, пожалуйста, как это вообще возникло, и потом я тебе напомню одну историю из нашего разговора. Я брала у тебя тогда интервью для другой радиостанции про армейскую ситуацию. Но прежде расскажи о твоей...
Заинтриговали.
Да,
много всего в памяти крутится, конечно, масса историй. Но мы ограничены эфиром, поэтому постараюсь самое интересное вспомнить. По поводу зарождения федерации.
Да.
Но
она так и называлась.
Федерация, она и называется, она существует. Да. Просто вот эти последние годы с ковидом, конечно, внесли...
Ты говоришь годы, год, полтора.
А уже второй год, то есть...
Второй.
Остается же, да, непонятная ситуация. Мы, к сожалению, последние пару лет мы не проводим чемпионат, но это вынужденная пауза, в дальнейшем все будет происходить. Как обычно, то есть на данный момент 14 чемпионатов мы провели. Значит, по поводу натурального бодибилдинга, снова вернусь к концу той истории, да, про Рэмбо и так далее. Значит, с 92 года я занялся бодибилдингом или фитнесом, как его ни назвать. И поскольку я, что называется, запал на все-таки формат развития Сильвестра Сталлоне, а не Арнольда Шварценеггера, то мне это очень много дало, что я не рисовал в голове огромных мышц. Именно таких, которые нереально достичь натурального
пути. Но красивых.
Красивых, проработанных. К этому тоже я пришел не сразу, поскольку, когда я начал заниматься этим видом спорта, я весил 45 килограмм всего лишь, ну, при небольшом росте. И за первые три года, занимаясь неправильно, но я, тем не менее, достиг веса в 70 килограмм и параллельно вытянулся до 1,80 м.
Что значит занимался неправильно?
Я не соблюдал диету, которая должна была быть. И не потому, что я был такой, что называется, разгильдяй. Просто реально не было продуктов. Я ел редко мясо, потому что это был кризис в нашем городе. Город шахты, то есть угольная промышленность разваливалась, шахты закрывались. Моя семья как бы жила очень скромно, не могли себе позволить нормально питаться. Поэтому было много каких-то овощей, макароны, картофель. То есть мясо я
то,
как надо не ел.
То, что и полезно.
Нет, не совсем.
Овощи.
Не совсем. Вот. Но дело в том, что действительно мотивация решала все. Потому что я смотрел фильмы, Рэмбо, Рокки, и у меня были плакаты по всей комнате, там развешаны со Сталлоне. То есть я занимался, компенсируя какую-то неграмотность своим энтузиазмом. Вот. И в дальнейшем это заложило правильный вектор, потому что когда я после всей этой истории ушел в армию, отслужил там 2 года, я понял, что все, я перерос некий свой, ну как, колыбель свой в этом городе, да, что дальше мне надо уезжать, потому что я не вижу своего продолжения в таком как бы формате. Местечковый городок с разрушенной экономикой, то есть мне хотелось навстречу.
Сколько лет? Что? Сколько лет было, прости?
После армии, ну, я ушел на год позже, в 19, после колледжа.
21,
да, 21.
И куда потянуло?
В Санкт-Петербург.
Почему?
В Санкт-Петербург. У меня здесь жил дядя, который как раз-таки был режиссером театральным. И я понимал, что надо куда-то двигаться дальше, потому что все мои мечты попасть в Голливуд, может быть, когда-то встретить своего кумира Сильвестра Сталлоне, то есть они все никуда не делись. Я понимал, что это мечты, потому что, чтобы вы понимали, на тот момент, ранние 90-е, для парня из глубинки российской,
но
увидеть Сталлоне
было просто... Но это состоится и не один раз.
Это было просто как другая планета. То есть это были мечты, мечты, мечты. Но все шло поэтапно. Первая мечта – я хочу быть как он. Знаете, что я сделал первым, когда я посмотрел «Рэмбо 2»? Я купил майку, как у него. Черную майку с большим вырезом. И мама сказала, ну, для такой майки нужно соответствующее тело. Я сказал, будет.
Мама тебя поддерживала во всех этих начинаниях.
Мама поддерживала. Она позволяла все эти плакаты вешать на стены. Заниматься дома с самодельной штангой, которую я делал из черенка, лопаты и всяких предметов. У меня не было, естественно, стандартных дисков. Я привязывал всякие предметы даже из экзотических. Это был зуб мамонта, кусок горного хрусталя. И да, я еще палеонтологией увлекался на тот период. То есть все, что было тяжелого, вешалось на штангу. Потом это был тренажерный зал, конечно. В общем, чтобы вы понимали, да, мотивация решает все. И потихонечку все шло к тому, что мне надо было дальше куда-то перебираться, чтобы получить дальнейшее развитие. Может быть, попробовать себя в кино, как я мечтал. Может быть, когда-то в Америку приехать. И в итоге я перебрался в Санкт-Петербург и продолжил на более таком, можно сказать, профессиональном уровне тренировки, то есть в хорошем зале. Я мог себе позволить питание, я работал. Различные работы пришлось, конечно, сменить. Но у меня потихонечку выстраивалась схема в голове, как тренироваться, на что мое тело реагирует. И в какой-то момент я помню, все равно все идет из детства, из подросткового возраста, какие-то комплексы. То есть я всегда хотел быть большим, здоровенным просто. В какой-то момент я набрал вес до 107 килограммов. То есть я был там 58 размера в плечах. Правда, лишний вес, конечно, тоже появился. Ну, пресса никакого не было на такую массу, но я просто ходил и радовался, что я такой большой, такой
страшный.
Я
видела фотографии.
Да, большой, мощный как бы. И потом я это тоже перерос, слава богу. То есть я как будто закрыл какую-то дверцу из юности. Все, я это сделал, я это могу. А дальше пошло другое переосмысление. Нравится мне это? Да, наверное, уже нет. Я это перерос. И вот дальше пошел путь именно к эстетике, к эстетике сложения, когда уже я начал работать над сбросом лишнего веса и задумываться о том, куда дальше это должно трансформироваться. Соревнования.
Стефан, и все-таки, прости, что я тебя прерываю, нужно отдать должное твоей маме, потому что нас слушает огромная аудитория мам, которые переживают за своих пацанов, мальчишек, сыновей, пусть даже и 40-летних сыновей.
Да.
Скажи, пожалуйста, вот она тебя не останавливала в твоих диетах, она поддерживала тебя во всех начинаниях, и даже вот когда ты занимался и грохотал, и вообще вел какой-то странный образ жизни. Она понимала?
Мама поддерживала и понимала, поскольку она видела другие примеры, когда люди молодые бродят по дворам, опять же, вот, курение, алкоголь, наркотики и так далее.
И она видела разницу.
Она видела, конечно, разницу. Потому что, как я уже говорил, там, что я никогда не пробовал курить. И причем не потому, что был такой правильный пионер, да. А просто я был всегда индивидуалист. Кто-то это считал эгоизмом. В школе, допустим, ситуация, когда все говорят... Не все говорят. Какой-нибудь заводила, двоечник, говорит, давайте не пойдем на там, литературу. Все не шли, а я шел. Потому что, не потому, что я противопоставлял себя коллективу, а я не хотел, чтобы за меня решал какой-то Вася там, Петров, двоечник. И поэтому я не стал курить.
Это его взрослой жизни.
Я не стал курить, потому что все закурили. Как бы, а не потому, что я так сказал, о, нельзя курить, все, я не буду. Нет, я понимал, что курить нельзя, но когда еще стали все курить, я сказал, а зачем я это буду делать? Чтобы идти на поводу у всех, нет, не хочу. Вот, и по поводу спорта, значит, тоже, когда я тренировался, естественно... У нас определенная команда была, ребят, которые занимались спортом, но при этом мы тоже были воспитаны, в основном мамами, кстати. И нас не тянуло в какие-то там истории, когда формировались и команды, занимающиеся всяким рэкетом и прочим, то есть мы от всего этого благополучно.
А тебе могли отошли. Предложить такое?
Да всякое бывало. Всякое бывало, потому что для молодежи спортивной других вариантов-то не было в этом городе. И я понимал, что либо я отсюда выбираюсь на какие-то просторы, которые мне открывают, может быть, и Голливуд, и актерство, и так далее. Либо я остаюсь здесь, но тогда моя участь печальна. Я это наперед понимал.
И ты приезжаешь из города Шахты, город,
да,
который называют в простонародье, ну почему в простонародье его многие называют, бандитский Петербург тех времен.
Из огня до фолны, да?
И не попадаешь под влияние, и ничего не меняется, ты стоишь на своем.
Стою на своем, поскольку мечты были все-таки, как я уже говорил, действительно очень хотела сняться в кино, на тот момент не так важно в каком. И получилось, что буквально в первый месяц переезда в Санкт-Петербург я пошел на Ленфильм, стал в актерский отдел, в отдел кадров. Угу. И мне буквально сразу предложили роль, кстати, вот в криминальном таком фильме «Убойная сила».
Угу. Это было продолжение. Ты позволишь, я поправлю тебе микрофон?
Да,
все в порядке?
Да, угу. Я сыграл эпизодик маленький в роли байкера. И угу. потом через несколько месяцев увидел себя по телевизору. Ну, это было супер, конечно.
Угу.
И некоторое время я снимался, параллельно тренируя, работал в зале тренером. Я сочетал как бы стремление к спорту и стремление к кино. То есть я сыграл несколько ролей с нашими некоторыми актерами. Ну, сейчас не буду всех перечислять. Тем не менее, понял, что мне это интересно.
Процесс увлек.
Процесс увлек,
площадка,
да.
съемочная.
И тем не менее, в какой-то момент вот все-таки... Кому-то свойственно заниматься самоанализом, кому-то нет. Я понял, после очередной там 10-й роли какого-то там бандита, террориста. А напоминаю, что я весил тогда под 100 килограмм. У меня была короткая прическа, такая площадкой. Я понял, а что дальше? А что дальше? Мне дальше это все неинтересно. И вот тогда, наверное, началась история с Америкой. То есть... Да, мы говорили про натуральный бодибилдинг. Она началась немножко позже. Все-таки я должен хронологию соблюдать.
Угу.
То есть, к 2008 году я уже пробовал не только набирать массу, а уже, ну, как есть такой термин, сушка, сушиться. То есть, когда убираешь лишний вес, сидишь на диете, исключаешь углеводы, добавляешь белков, тренируешься интенсивно. То есть, у тебя потихонечку твой вес большой уходит. И ты становишься более поджарым. То есть, я снова вернулся к Сталлоне. Снова, как бы, спустя много лет, получается, наслаждение от большого своего размера, от большой силы, я все-таки опять пересмотрел эти стандарты и пришел к тому, с ту точку, от которой начал, формат сложения Сильвестра Сталлоне. А чтобы вы понимали, я, когда стал доступен интернет, начал на эту тему читать.
Угу.
При росте 1,77 м, порядка, ну, я с ним встречался, могу засвидетельствовать, в некоторых фильмах, в фильмах «Рокки 3», допустим, он весил 71 килограмм. То есть, это совсем немного. Но за счет проработанности деталей мускулатуры и низком поджиге...
Это выглядело так.
Это выглядело атлетично. То есть, мы смотрели эти фильмы, он казался горой мышц. Но он не был никогда горой мышц. Он довольно такого как бы тонкокосного сложения, по крайней мере, в его 30 лет, его 40 лет. Он просто очень рельефный, очень такой как бы атлетичный, жилистый.
И вновь мне придется извиниться.
Давайте,
тут же возникает вопрос. А когда вы с ним встретились, и ты его увидел в реальной жизни? Интересно, у тебя выражение лица
расскажу.
Было удивленным?
Значит, это был 2010 год.
Угу.
На тот момент я уже дважды слетал в США. Так получилось, что в 2008 меня пригласили на конкурс атлетов и актеров в Голливуд.
Угу.
Не только меня, я просто был подписан на сайт, и там, видимо, рассылку отправляли всем. Но я подумал, ага, вот это мой шанс, это моя зацепка. Я попросил письмо с приглашением, мне его выслали. И так получилось, что я туда слетал в 2008-м, успешно выступал на конкурсе и даже выиграл категорию фитнес-модель. То есть, я получил свой приз в зале «Кодек театра», где «Оскар» проводился раньше.
Угу.
И я был очень окрылен, и ночью, гуляя по Голливудскому бульвару, я нашел звезду Сталлоне. То есть, вот на тот момент я считал, что вот мой потолок. То есть, я и так прыгнул выше головы. То есть, я в Америке, вот звезда Сталлоне. Но ну, самого Сталлоне нереально поймать, наверное. И я уже был в другой форме.
Mm-hmm.
Я сбросил порядка 30 килограмм. Значит, в 2009 я снова летал в Лос-Анджелес и выступал уже по бодибилдингу, как раз по натуральному бодибилдингу. Мы вот сейчас возвращаемся, все как по спирали, да, идет. Я занял там второе, третье место в разных категориях, потому что все-таки натуральный бодибилдинг в Лос-Анджелесе, он все равно не на 100% чистый. Я это видел, я понял, что на этом, пожалуй, моя карьера окончена, потому что я не вижу смысла соревноваться с ребятами, которые все равно немножко что-то принимали, и я это с позиции своих многих лет в этом спорте уже мог понять. И вот в 2010-м пришло известие, что Сильвестр Сталлоне прилетает в Киев со своим мировым туром в поддержку фильма «Неудержимый».
Угу.
И как раз-таки на тот момент, если говорить про какие-то там актерские ходы, про сходство, я решил поэкспериментировать с его образом. Я заказал себе парик, как у него длинная шевелюра, такие темные волосы. И узнал, что вечеринка, на которой будет участвовать Сталлоне, она будет как раз в милитари стиле. То есть я просто взял и переоделся в Рэмбо. И попал на эту вечеринку, и действительно попался ему на глаза. И он позволил, скажем так, мне с ним сфотографироваться. Наверное, чуть ли не единственным из всей там массы людей, которые пытались там к нему как-то дотронуться, там приобщиться. Но, естественно, с ним сидел Кличко, братья Кличко там подходили, с ним сидел Дольф Лундгрен, Стэттем, то есть звезды этой франшизы неудержимые.
Как ты попал туда?
Куда?
На эту вечеринку?
Ну, тут туда...
Это отдельная история.
Да, отдельная история. Надо понимать, что все это, конечно, влетало в копеечку, то есть только билет туда стоил 80 тысяч рублей по тем временам. Это было больше, чем, наверное... Месяца полтора моей работы в зале, мы занимали деньги, но это мечта. И меня и жена, на тот момент я был женат, жена меня поддерживала однозначно. То есть, слава Богу, что так бывает, люди, которые понимают тебя, разделяют твое стремление.
Мама понимала, жена понимала.
Мама понимала, да, все понимали, что, ну, все знали, что для меня это человек, который фактически мне заменил отца в какой-то момент. Сталлоне – это фактически мой отец, можно так сказать. То есть, человек, на которого я равнялся и равняюсь, может быть, отчасти до сих пор. И да, я с ним встретился, я подарил ему фотографии в этом образе, я ему написал кратенькое письмо про предложение, может быть, снять приквел в фильму «Рэмбо», то есть тогда я уже задумался даже об этом. Это первые ростки были таких мыслей, куда дальше мне двигаться. Потому что, как я уже сказал, в Штаты я уже слетал, я понял, что путь в бодибилдинге мне там не построить, либо придется поступиться принципами, начать принимать фармакологию, но это было не мое. И в тот же, в тот же год я создал Федерацию натурального бодибилдинга в Санкт-Петербурге. То есть я понял, что, ну, пусть мне не суждено, но ребята, которые занимаются натурально, которые такие же принципиальные, как я, они должны получить шанс. И вложив какой-то свой опыт во все это, я создал такую федерацию.
Но ты предупредил их, что все-таки им придется работать вот в рамках России?
Да, конечно. Это было все понятно, но...
Они все это понимали?
А здесь я вам скажу такую вещь, что на данный момент до сих пор существует вакуум в плане соревновательного натурального бодибилдинга. Кроме нашей федерации, а мы существуем уже 11 лет, больше никто ее не создал на всем постсоветском пространстве. То есть вот такой парадокс. Казалось бы, куча фитнес-залов открыта на каждом шагу. 90% занимается для себя, и при этом натуральным бодибилдингом больше... Кроме меня никто так не замотивировался. То есть я ожидал какой-то поддержки, что сейчас нам помогут, сейчас будут вложения, там, вливания финансов, ничего подобного. Поэтому мы проводили сами.
Как ты думаешь? Но вот те люди, которые нас сейчас слушают и тебя поддерживают, они смогут продолжать свою историю, опираясь на твою? Сами, самостоятельно? Или все-таки выходя на вас?
Смотря в каком аспекте, поскольку моя история идет по нескольким направлениям.
Бодибилдинг натуральный.
Запросто, запросто. Угу. Я думаю, что смогут хотя бы потому, что натуральный бодибилдинг привлекает всех. И здесь задача не всегда именно соревнования. И даже практически, может быть, каждый десятый. Когда человек тренируется, он получает какой-то результат. У него возникает мысль соревноваться. Дальше происходит... Такая странная вещь, что, как я уже сказал, натуральный бодибилдинг развит плохо. Ну, назовем вещи своими именами. Те форматы натурального бодибилдинга, федерации, которые я видел в мире, не являются на 100% натуральными, к сожалению. И то, что те соревнования, которые проводим мы, я здесь контролирую все визуально, не доверяя допинг-тестам. Есть ряд признаков атлета, который принимал стероиды. Если мы в составе судейской команды видим такие признаки, мы просто не допустим атлета.
Ты пульс меряешь?
Нет,
измеряешь?
Нет. На соревнованиях?
Да.
Визуально.
Визуально, это видно.
Это плотность мускулатуры, это некоторые изменения.
То есть все понятно.
Некий тонус, гипертонус мышц. Когда человек пришел в зал, он там взял гантельки, да, там сделал упражнение, раскачался, у него мышцы получаются такие, ну, надутые со всякими там детальками на них. Но пройдет час или два, и кровь отхлынет от мышц, и он будет обычным, ну, как я, допустим, сейчас. Ну, вот, да, вот просто. Вот расслабленная рука, и вот напряженная рука. Но я не хожу постоянно в таком состоянии, я хожу расслабленно. И атлет, принимающий стероиды, он все время как каменный, он такой жесткий, потому что там немножко по-другому физиология работает. Поэтому я таких периодически видел ребят на наших соревнованиях, их пришлось отстранять. То есть у нас все работает именно в реальности.
Я вспоминаю дедушку, который приезжал из Таиланда.
Да, он приезжал не из Таиланда, он просто... Это санкт-петербуржец Борис Сосокин, к
сожалению,
который
умер. Тут...
Он умер 3 года назад, да, я даже посвятил ему один из чемпионатов. Великий был человек, 87 лет, он блокадник и путешественник, очень интересно.
Но какое-то время он жил в Таиланде?
Нет, он не жил, он летал туда.
Летал отдыхать, набираться сил?
Да, очень любил путешествовать, он посещал разные страны, он копил свою ветеранскую вот эту пенсию, там, блокадническую. Летал.
Но он был в прекрасной форме.
В хорошей форме, Борис был супер, просто вот.
Я говорю как обыватель, а ты говоришь как президент федерации.
Для 80 с копейками он прекрасно выглядел и бегал, и тренировался, и мы даже как-то проводили совместную тренировку. Он взял штангу 50 килограмм, ну то есть молодец. Да, поэтому наши соревнования дали многим возможность хотя бы выйти на подиум, потому что я считаю, нельзя заниматься каким-то спортом и не участвовать в соревнованиях. Потому что когда я занимался стрельбой, тэквондо, плаванием, я всегда знал, что я могу выступить на чемпионате города, там, области, ну где-то проявить там, да, свои возможности. В чем проблема бодибилдинга? Если ты занимаешься натурально, ты можешь заниматься 20 лет, 30 лет. Если ты выйдешь на профессиональные соревнования, ты займешь последнее место, потому что ты не принимаешь стероиды. Если ты принимаешь стероиды, добро пожаловать в мир риска. Угу. Потому что дальше начинаются игры со своим здоровьем.
У нас 37 минут. Нам нужно посмотреть сейчас фильм.
Да,
нужно посмотреть фильм и сказать о нем. Я приглашаю вас уже на вторую передачу. Потому что мы не поместимся сегодня. Вы не против?
Как скажете, да нет, конечно.
Мы продолжим этот разговор обязательно. А сейчас, пожалуйста, Александр, включите нам видео, о котором Стефан Чаповский расскажет по завершению его.
Солдат – последнее звено эволюции животного мира. Джон Стейнбек. Военные силы США во Вьетнаме. Никаких американских войск или советников в Камбодже. Революция в Никарагуа. Продолжается война в Сальвадоре. Повернули к центру Палестины. Войска приземлились недалеко от цели. Природа создает бесчисленное разнообразие форм жизни. Организмы постоянно совершенствуют свои навыки выживания, охоты, войны. Наиболее сильные и приспособленные занимают места на вершине пищевой цепи, экосистемы, цивилизации. Таков закон эволюции жизни на Земле. Таков закон эволюции жизни во Вселенной. Ген войны. Колумбия, 1984 год. Чистая работа в этот раз, без потери. Да, ты знаешь, устал я что-то. Когда вернемся в Форт Беннинг, возьму отпуск. Да? Встань в очередь, дружище. Расслабься, детка. Я не сделаю тебе больно. Отвали, Йоханссон. Сэр, связь прерывается. Повторите. Черт возьми. Парни, похоже, нам придется здесь заночевать. Хотел бы я знать. Вон там. Среди звезд. Убивают ли они друг друга так же, как мы? Регуляторы — самая могущественная раса в галактике. Вы находитесь на нашем космическом полигоне. Мы собрали здесь представителей нескольких звездных рас, объединенных одним общим признаком, который мы называем ген войны. Вы будете участвовать в нашем эксперименте по выявлению лучших воинов в галактике. Фильм Стефана Чаповского. Наше прошлое. В нем таятся кошмары минувших войн. Мы делали то, что велела нам наша страна через боль, страх, сомнения. Теперь мы воины нашей планеты, и нам предстоит сражаться за ее будущее. Но будущее неотделимо от прошлого. Ген войны. Встреться с кошмарами прошлого. Битве. За будущее.
Мы сидим просто, обсуждаем это все и понимаем, что нам недостаточно 7 минут, оставшихся до конца эфира, для того, чтобы рассказать эту удивительную историю. Я хочу сказать, если хочешь, прикрой уши или глаза. Дорогие друзья, что бы там ни говорили про 90-е, что бы там ни говорили, какие мифы ни придумали, бандитский Петербург, безотцовщина, мальчишка вырос в семье только с мамой или под присмотром бабушки, и в результате он должен обязательно, почему-то должен был закончить плохо, это не правда, это миф, это выдумано всеми нами, потому что перед вами сидит человек, который является и актером, и спортсменом. Спортсменом, который не только сам занимался, но еще и мотивировал других и помогал другим двигаться, потому что он является президентом Федерации натурального бодибилдинга. Я считаю, что единственного в России продюсер, режиссер. Сейчас выясняется, что он сам все это монтировал и собирал. Я хочу сказать, Стефан, ты удивительный человек. Даже для меня ты сейчас... Да, даже для меня сейчас это огромная мотивация, я не лукавлю. Хотя я человек, который постоянно двигается, как называет меня моя дочь. Мама, ты энерджайзер. Но я хочу сказать, вот перед нами энерджайзер. Что придавало тебе силы?
Непростой вопрос, поскольку мне все-таки уже будет 44 года. И если говорить обо мне 20-летнем, это один набор тех же мотиваций, в 30 другой. Сейчас третий, может быть, что-то будет дальше. Но я бы сказал так. Наверное, это путь. Сам по себе путь. Потому что, когда ты ставишь какую-то цель, и к ней идешь, ты столько на этом пути получаешь интересных открытий, самого себя, интересных эмоций, каких-то навыков. То есть ты просто счастлив именно самой этой работой, процессом. Вот из последних, допустим, лет создание этого фильма, оно действительно сделало меня счастливым человеком именно в процессе этой работы. Потому что это ты создаешь некий мир, некую вселенную, которая рождается сначала у тебя в воображении, потом ты ее переносишь на бумагу, потом ты рисуешь mm-hmm. какие-то раскадровки, скетчи. Потом ты все немножко просчитываешь, сколько надо на это, сколько надо на то, что там экономишь, собираешь.
И дальше вот эта фраза, откуда она вообще? Вот эта фраза, которая зацепила меня, которая заставила дрогнуть мое сердце.
Про звезды?
Да, про звезды. Ты можешь ее повторить сейчас?
Убивают ли они друг друга так же, как мы? Да, это...
Откуда она пришла к тебе?
Я думаю, что это действительно некий сплав нашей фантастики советской, угу. Ефремова, Стругацких и так далее, которая пропитана гуманизмом. Но при всем при этом это часть наследия, часть мотивации голливудскими боевиками, когда показаны боевиками не категории «Б», а именно великими в духе там «Рэмбо. Первая кровь», то есть которые заставляли mm-hmm. задуматься над израненными судьбами профессиональных военных, которые фактически превращаются в машины для убийства, но что-то живет внутри, живое, израненное. И вот это все как бы где-то во мне бродило и выплеснулось вот в таком, такой формулировке. То есть в этой сцене после очередной миссии военные у костра просто отдыхают, но один человек стоит в карауле и смотрит на звезды, и к нему подходит капитан, и он спрашивает, а что такое? И, ну, как бы это его философия.
Стефан, я не знаю, что тебе говорили твои знакомые, поклонники или поклонницы. Я хочу тебе сказать, ты поднимаешь над землей.
Вот это
ощущение... что не всем безразличен этот мир.
Ну, не может быть безразличен, мы часть этого мира.
И ты, занимаясь общественной деятельностью, что делаешь?
Я делаю, что могу дать людям то же самое, что я получил в свое время. Это мотивация, я считаю, это лежит в основе всего. Причем мотивация не к чему-то такому материальному, там, заработать на... крутую машину, а как-то себя проявить и, наверное, через творчество. Потому что это то, что делает меня счастливым человеком. Работа над каким-то проектом, над какой-то книгой, то есть создание какого-то мира.
Над воспитанием дочери.
Это отдельная тема.
Дорогие друзья, у нас осталось 2 минуты. Я думаю, что мы их потратим на мотивации. Но прежде чем это произойдет, мы хотим сказать, что следующий четверг, пока Стефан не улетел, ты
я
уезжаешь.
Думаю, что да, что мы сможем встретиться. Угу. В следующий четверг я заложу
и
окошко.
Мы с вами послушаем о том, как создавался фильм.
Да,
о том, что такое история кино, какая команда работала. Там было. Ты работал с людьми, которых стоит поблагодарить.
Да, проект был создан русскими и американскими парнями. Угу. И я считаю, что в наше время это очень хороший знак, потому что мы работали. Мы даже разговаривали, может быть, на разных языках, но, естественно, разговаривали на английском.
Угу.
Но этот океан, этот языковой барьер, он оказался несущественным. Мы росли в одну эпоху, и мы разговаривали на одном языке, наши души разговаривали на одном языке.
Я бы назвала тебя человеком мира. Итак, человек мира Стефан Чайковский в следующий четверг вместе с нами расскажет о создании фильма, а также о себе как об отце.
Обязательно.
Обязательно мужа. И еще немного мы коснемся темы спорта в экстремальных условиях. Потому что я тебе говорила, я помню из нашего интервью, ты сказал, даже в армии ты мог себе создавать условия, которые помогали тебе держать форму. Итак, у нас осталось 30 минут. Пожелай что-нибудь нашим подписчикам.
Я хочу пожелать такую вещь, которая... может быть, действительно часто звучит, но я прожил это на своем жизненном пути, продолжаю проживать. То есть ставьте всегда большую цель перед собой, не бойтесь масштабности этой цели, И когда вы будете идти к ней, она действительно должна вас мотивировать очень, очень сильно. Вы должны об этом мечтать каждый день, независимо от настроения. Она вас будет вести как путеводная звезда. И неважно, дойдете вы до нее в итоге, не доберетесь. На пути к ней вы подниметесь гораздо выше, чем вы находитесь сейчас. И когда вы будете к этому стремиться, вы будете открывать какие-то новые горизонты, вы будете с этих горизонтов видеть что-то новое. То есть вы будете постоянно прогрессировать, куда-то двигаться и жить счастливо. Это вот основное, что я хотел сказать.
Стефан Чиповский в нашей студии. И встретимся в следующий четверг. Дорогие друзья, пишите, задавайте вопросы и оставляйте, конечно же, обязательно, оставляйте ваши впечатления о том, что вы увидели и услышали. До встречи в эфире. До свидания.
До свидания.
Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.